коды. У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Перспективы российской армии в связи с переходом на одногодичный срок службы. Ход предвыборной кампании в США. Конференция против исламофобии в Испании. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Первая из тем этого часа российская. Речь пойдет о грядущем переходе российской армии на одногодичный срок службы. Министерство обороны считает, что с этим переходом серьезно уменьшится количество случаев дедовщины. Вместе с этим в стране ожидают и снижение количества уклоняющихся от воинской службы молодых людей. А в комитете солдатских матерей иное мнение: победить дедовщину в армии за счет снижения срока службы не удастся, а уклонисты как были, так и останутся, считают там. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
С 1 октября начался последний призыв в российскую армию, при котором военнослужащий должен будет прослужить 1,5 года. До 31 декабря, последнего дня осеннего призыва, вооруженные силы намерены отправить на службу 132 350 призывников. К отправке команд осеннего призыва в Министерстве обороны уже готовы, заявил заместитель начальника генштаба Василий Смирнов.
Отправки граждан на военную службу начнутся в войска где-то числа с 10-12 ноября. Все субъекты Российской Федерации, сборные пункты, готовы к отправке граждан на военную службу. Все граждане, подлежащие призыву, будут переодеваться в зимнюю форму одежды по зимнему плану, отправляться авиационным, железнодорожным транспортом и отдельными командами, как эшелонами, так и отдельными командами. Комиссия Генерального штаба, начиная с 10 числа, приступает к проверке пунктов транзита и сборных пунктов готовности призыву граждан и отправку на военную службу. Сегодня каждый призывник при отправке на военную службу знает, куда он поедет служить.
С 1 января 2008-го срок службы в вооруженных силах сокращается до 12 месяцев. По словам генерал-полковника Василия Смирнова, тот факт, что срок службы в армии снижается до 1 года, скажется и на дедовщине. По мнению заместителя начальника генштаба, случаев неуставных отношений в вооруженных силах станет меньше.
Если сегодня в казарме 4 периода службы, то здесь в самом худшем случае будет 2 периода службы, а так будет 1 период службы. И мы сегодня проводим большую работу по освобождению солдат-сержантов от решения несвойственных задач. В многих соединениях и воинских частях столовые работают уже под эгидой не военных, а коммерческих организаций. Мы выходим на схему, когда территории военных городков убирать тоже будут коммерческие организации. Солдат будет решать обязанности военной службы. Ну, конечно, караул, внутренний наряд, боевая подготовка, вот те аспекты, чем будет заниматься солдат. Я думаю, что проблема сдвинется, и сдвинется хорошо в положительную сторону.
Во время осеннего призыва в этом году, по данным Министерства обороны, от службы в армии уклонилось 12,5 тысяч призывников. По данным Василия Смирнова, с каждым годом количество уклонистов все же снижается.
Конечно, процент-то большой еще. Хотя, если сравнить с 2002 годом, то там было более 30 тысяч. И проследить, если график уклонения военной службы, то, конечно, их становится меньше. И мы полагаем, что с переходом на один год военной службы таких уклонистов будет меньше.
По словам председателя Союза комитетов солдатских матерей Валентины Мельниковой, переход на одногодичный срок службы в вооруженных силах никоим образом не скажется ни на дедовщине, ни на количестве уклонистов.
Насколько мы знаем, в войсках нет никаких специальных программ по обучению призывников военной специальности в какие-то укороченные сроки. Некоторые рода войск там сами что-то такое пытаются сделать для того, чтобы, ну, действительно это была военная служба. Но никаких централизованных программ в войсках нет. Поэтому очень сомнительно, что уж так прямо сильно войска готовы к этому.
Господин Смирнов говорил о том, что будут заключаться контракты с коммерсантами, что исключит, допустим, там уборку военнослужащими территории части, а также исключит работу в столовых, например. Полностью военнослужащий отдастся обучению.
До сих пор в соответствии с нормативными актами обучение воинской специальности ведется 6 месяцев. Я думаю, что дежурство по столовой и по воинской части, это как бы не очень сильно сказывается, если оно нормальное. все равно быстрее научить, скорее всего, может быть, и можно в воинской специальности, но тогда нужна специальная программа. И уборка, и столовая тут никак к этому не относятся.
Такое мнение существует, что призыв, который полтора года все-таки служит, ему будет обидно, что дальше идут призывники, которые всего лишь 12 месяцев, что может повысить дедовщину в войсках. В свою очередь Смирнов говорит, что наоборот, переход на 12 месяцев снизит дедовщину.
А как обидно тем, кто сейчас еще два года служит вместе с полуторагодичниками, еще весной будет служить вместе с годичниками. Там очень все обидно. На самом деле конфликты есть, ребята приходят, жалуются. И поэтому что-то такое снизить, к сожалению, уважаемый генерал, наверное, думает, что никаких конфликтов, кроме как по длительности службы в воинских частях, нет. А там совсем другая ситуация. Есть большое количество жалоб на издевательства и унижения со стороны офицеров. Бывают совершенно другие конфликты, когда более молодой призыв каким-то образом скандалит со старшими. Там разные вещи. Вымогательство, например, и младшие у старших деньги вымогают.
То есть Минобороны, в принципе, так вот взять и разом победить дедовщину не удастся.
Уменьшить число преступлений против личности в войсках можно только одним путем. Сделать солдатскую службу уважаемой и сделать солдата равным офицеру и прапорщику, то есть сделать его профессиональным солдатом, который приходит добровольно и который подписывает с государством такой же контракт, как и офицерский состав. Тогда поневоле к нему будут относиться с большим уважением, хотя бы с каким-то уважением.
Что делать с уклонистами? Вот Минобороны подсчитал, что их все меньше и меньше становится, а вот с переходом на 12 месяцев, так и вообще практически до нуля сократится.
Термин «уклонист» тоже бессмысленный. Я знаю, что кто-то из военной прокуратуры называл число уголовных дел, по которым осуждены молодые люди по 328 статье «Уклонение от воинской службы». И я так понимаю, что этих дел по России не больше 15 за прошлый год. Потому что уклонение от призыва – это уголовное преступление, и преступником человека можно назвать только по приговору суда. Если человек по закону не годен, по здоровью или по семейным обстоятельствам имеет право на отсрочку, его нельзя назвать уклоняющимся.
Собственно, а что делать людям, которые уклоняются?
Не надо уклоняться. Несчастье России в том, что каждый гражданин мужского пола, доживший до 18 лет, по своим показателям своего здоровья, не может быть призван на военную службу, потому что критерии, который к нему предъявляет, он не выдерживает. Надо просто идти на призывную комиссию, нести медицинские документы, заглянуть в закон о воинской обязанности, в положение о военно-врачебной экспертизе и убедиться, что тебя, сынок, призвать-то нельзя по закону.
Говорила Валентина Мельникова. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 15 минут и на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
У Москвы нет доказательств того, что Тегеран стремится к производству ядерного оружия, заявил президент России Владимир Путин после переговоров в Кремле с президентом Франции Николя Саркози. В Чечне в перестрелках с боевиками погиб один военнослужащий, пятеро получили ранения, убиты два боевика. Из Ингушетии выведены дополнительные силы МВД России в составе 2500 военнослужащих, сообщил главнокомандующий внутренними войсками Николай Рогожкин. Мэру Ханты-Мансийска Валерию Судейкину предъявлено обвинение в превышении полномочий при распределении муниципального жилья. На севере Ирака два человека погибли и 16 ранены в результате нападения смертника на офис регионального отделения Курдской рабочей партии. На северо-востоке Пакистана, на границе с Афганистаном, продолжается операция пакистанских войск против боевиков. На западном берегу Иордана в городе Наблус убит палестинский боевик, еще один ранен, сообщили местные власти. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно же, наши новости, другие темы, статьи, аналитические, публицистику, авторские колонки, радиовещания. Все это можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Нашу программу продолжит белорусская политическая тема. Минский городской исполнительный комитет почтой вышлет организаторам европейского марша, назначенного на 14 октября, свое решение. Об этом уведомлен председатель оргкомитета акции Виктор Ивашкевич, заместитель председателя партии «Белорусский народный фронт». 9 октября В мэрии состоялась его встреча с руководством идеологического управления администрации города. Таким образом, разрешат ли оппозиции проводить марш, организаторы узнают в лучшем случае к середине дня 10 октября. Рассказывает Игорь Корней.
После получения ответа организаторы европейского марша намерены провести пресс-конференцию, если, конечно, еще будем на свободе, уточняет Виктор Ивашкевич, председатель оргкомитета акции. Он напомнил, что один из заявителей марша, Евгений Афнагель, уже осужден на 10 суток административного ареста по привычной для оппозиционных политиков статье. Евгения Афнагеля арестовали практически сразу после консультации в горисполкоме. И это как раз продолжение демонстрации хаоса в головах людей, которые находятся у власти. Действует прежний приказ «душить». Однако нового, усиленного приказа «однозначно душить» еще нет. И в то же время нету приказа «не душить». И это признак того, что власти в сложившейся новой ситуации не имеют решения, что же им делать.
Не имеют решения, что им делать.
По словам организаторов мероприятия, главными целями европейского марша являются демонстрация европейского выбора белорусского общества и реализация 12 предложений Евросоюза по более тесному и эффективному сотрудничеству с Белоруссией. Первоначально оппозиция предлагала провести такой марш совместно с властями. Еще в начале сентября в администрацию президента было направлено коллективное обращение с предложениями организации диалога с целью нормализации отношений Белоруссии и Евросоюза. Однако полученный накануне из администрации ответ свидетельствует о принципиально иной позиции властей. В частности, указывается, что заявления о проведении массовых мероприятий рассматриваются местными распорядительными органами. В связи с этим обращение направлено для рассмотрения в Минский горисполком. Как говорит Виктор Ивашкевич, в итоге круг замкнулся. Минский горисполком до последнего свое решение озвучивать не будет, потому что, мол, не желает популяризировать оппозиционную акцию. Поэтому и ответ городских властей и консолидированная оппозиция заявителей о том, как будет проходить европейский марш, будет озвучено сегодня в офисе партии «Белорусский народный фронт». Не найдя понимания в руководстве страны и столицы, организаторы намеченного на 14 октября европейского марша надеются на поддержку западных политиков. Председатель оргкомитета по подготовке акции Виктор Ивашкевич сообщил, что уже состоялась встреча политиков с послами стран Евросоюза, аккредитованными в Белоруссии. Посольство Словакии, которое представляет Белоруссии Евросоюз, в официальном пресс-релизе высказало озабоченность действиями властей накануне акции и заявило, что от возможности белорусских граждан реализовать свое право на свободу мирных собраний и митингов будут зависеть дальнейшие отношения с ЕС. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Наша программа продолжит тема российско-украинских отношений. Сейчас, после не очень приятных для пророссийских политиков Украины результатов досрочных парламентских выборов, опять всплыл вопрос о российском газе и его поставках на Украину. Впрочем, конфликт не успел разгореться, и стороны заявили уже о договоренности по этому острому вопросу. Но можно ли считать эти договоренности окончательными? Об этом в эфире «Свободы» мой коллега Виталий Портников побеседовал с журналистами Натальей Прудкой и Игорем Лосевым.
Можно ли считать, что те результаты переговоров, которые были обнародованы в средствах массовой информации по окончании переговоров Виктора Януковича в российской столице, действительно решают проблему, и сейчас ни Москве, ни Киеву накануне отопительного сезона, накануне зимних холодов не о чем беспокоиться?
Нет, конечно. Результаты переговоров, вообще сам ход переговоров следует отметить. Вот все, что было выброшено в прессу, там ни одного слова о главном. А главное, мы должны вступить в следующий год с ценой на газ, по которой Украина будет покупать газ. Об этом ни слова. Шла речь только о том, что надо гасить старые долги, о том, что они к 1 ноября 1,3 миллиарда будет погашено. Но будет, не будет. А это сам факт, то, что Россия после выборов наконец заявила о имеющемся долге за газ, хотя это и коммерческих структур, это говорит о том, что климат, который будет складываться во время переговоров с Россией, с российским «Газпромом» о цене, о торгах, цене на газ, он уже будет очень неблагоприятный. Приятных для Украины. И ожидать следует, что цена в следующем году в очередной раз будет прыгать.
Игорь, а как вы считаете, почему вообще все российско-украинские консультации никогда не оканчиваются вот объявлением этой самой цены? Про цену говорят кто угодно. Там журналисты, эксперты, ее пишут в газетах. Только вот государственные деятели дотягивают ценой чуть ли не до новогодней ночи.
Ну, видимо, решается вопрос не только о цене, но и о тех уступках, на которые должна пойти одна из сторон, ну, понятно, какая. За ту или иную цену на газ. И поскольку торги идут до самого последнего момента, естественно, и сообщать особенно нечего. Потому что по рукам могут ударить только буквально за 2 минуты, то есть до 12 часов. и тогда уже только и сообщают.
А дело в том, что межправительственное соглашение, действующее до сих пор, оно обязывает подписать протокол между коммерческими структурами о поставках газа на следующий год, сделать это до 1 июля. То есть вот уже сейчас 10 октября, протокол не подписан, и точно такая же ситуация была и в прошлом году.
Вы понимаете, у нас постоянно странная история, так сказать, происходит стабильно с этими всеми делами. Во-первых, ну, «Газпром» — это, как известно, не частная структура, так. Это, в общем-то, государственный синдикат некий. «Росукрэнерго» — знаменитая, так сказать, компания, она вроде бы частная, но при этом находится в специфических отношениях с «Газпромом». Поэтому разобраться во всех этих делах крайне сложно, но, по крайней мере, рядовой украинский потребитель, я имею в виду и предприятие, они чувствуют себя как человек, который честно платил, потом приходит в ЖЭК, а ему выкатывают какую-то фантастическую сумму. Он не может понять, откуда она взялась. Вот сегодня, кстати, руководитель крупнейшего металлургического комбината в Мариуполе, господин Бойко, сказал, как же так, мы регулярно за все платим, откуда же долги? И я думаю, миллионы людей этого не понимают.
Действительно, промышленность – это самый платежеспособный потребитель, особенно металлургия. Они уже года 4-5, наверное, платят почти все 100%. А неплательщики, самые злостные, это теплокоммунальный сектор. Между прочим, коммунальный сектор и для населения, и коммунальный сектор промышленности потребляет почти 40% всего газа. То есть население в конфорках на плите потребляет в год где-то 18 миллиардов кубов газа. Украина добывает почти 21 миллиард кубов, а потребляет население 18 миллиардов кубов. Этого достаточно. Но теплокоммунальный сектор – это потребитель, который сжигает газ для подачи горячей воды в квартиры. Это огромное количество тоже газа сжигается.
То есть имеется в виду, что, допустим, для конфорки хватает, а для отопления, для котельной конечно. Уже не хватает. Здесь... Почему-то котельная не воспринимается как население. Ну, да. Потому что это предприятие.
Мой коллега Виталий Портников беседовал с журналистами Натальей Прудкой и Игорем Лосевым. А мы перейдем к американским международным темам. Речь пойдет о предвыборной кампании в США. Убедительный отрыв Хиллари Клинтон от других демократических претендентов на пост президента не мешает частым конфликтам и даже скандалам в стане демократов. Пятеро кандидатов от этой партии уже заявили, что не будут участвовать в праймерис, первичных выборах кандидата от демократов в штате Мичиган. Рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
В ходе праймериз, проводимых на уровне штата, от одной политической партии выдвигается один кандидат. Затем из таких кандидатов на национальном партийном съезде избирается единый кандидат, который будет бороться с таким же претендентом от другой партии за кресло в Белом доме. Во вторник пятеро кандидатов в президенты США от демократической партии объявили, что не будут участвовать в праймериз в штате Мичиган. В эту группу входят сенаторы Барак Обама из Иллинойса и Джо Байден из Делавера, бывший сенатор из Северной Каролины Джон Эдвардс, губернатор штата Нью-Мексико Билл Ричардсон и член Палаты представителей из Огайо Деннис Кусинич. Свой отказ баллотироваться в Мичигане все они обосновывают тем, что демократы этого крупного штата в нарушение правил Национального комитета Демократической партии назначили проведение у себя праймериз на 15 января, передвинув это событие на 3 недели раньше отведенного им для праймериз периода. Мичиганские демократы говорят, что их шаг продиктован желанием усилить влияние своего штата на процесс отбора кандидатов в президенты. Согласно правилам Национального комитета Демократической партии, проведение праймериз до 5 февраля разрешается только Айове, Неваде, Нью-Гэмпширу и Южной Каролине. Традиционно праймериз начинается в штатах Айова и Нью-Гэмпшир. Они должны пройти, соответственно, 15 и 22 января. По мнению наблюдателей, истинным мотивом отказа пятерых демократических кандидатов в президенты от участия в мичиганских праймериз является не столько протест против несоблюдения формальности местными партаппаратчиками, сколько собственное стремление больше сосредоточиться на штатах Нью-Гэмпшир и Айова. Успех в которых считается исключительно важным для выхода в финал президентской гонки. Стратегические расчеты безусловного лидера предвыборной гонки сенатора из штата Нью-Йорк Хиллари Клинтон выглядят иначе. Ее предвыборный штаб объявил, что она не будет тратить деньги на агитационные поездки по Мичигану, но вместе с тем она не отказывается от участия в праймериз в этом штате. Каковы могут быть последствия неучастия 5 демократических кандидатов в праймериз в Мичигане? На этот вопрос отвечает политический аналитик Глория Боржер.
I think you'll be surprised to learn that this was raw politics.
Может показаться удивительным, но это чистой воды политиканство. Разумеется, Хиллари Клинтон поступает так, как считает нужным, не отталкивая от себя избирателей Мичигана отказом от баллотирования, что прибавит ей голосов в этом штате. Она не считает обязательным заниматься там агитацией, поскольку и так опережает своего ближайшего соперника Барака Обаму на 20 пунктов. Однако коллективный бойкот мичиганских праймерис с ее однопартийцами, стремящимися в президенты, сильно ослабляет в этом штате позиции партии на всеобщих выборах, в том числе и позиции самой Клинтон. Хотя в Мичигане традиционно велико влияние демократов, борьба с республиканцами здесь идет всегда до самого последнего голоса, и результаты голосования на президентских выборах непредсказуемы. Как отмечает Глория Боржер, во Флориде местные демократы также самовольно перенесли праймерис на более ранний день, и демократические кандидаты в президенты уже поговаривают о том, чтобы игнорировать праймерис и в этом штате. Хотя Мичиган и Флорида всегда были критически важны для выборов, все выглядит так, будто демократическая партия дает понять избирателям в этих штатах, что их голосам мало что значат. И эта ситуация может сыграть для демократов роковую роль на президентских выборах в ноябре следующего года, указывает аналитик. В условиях, когда предвыборный календарь демократической партии грозит превратиться в хаос, Хиллари Клинтон продолжает увеличивать разрыв между собой и другими демократическими кандидатами в президенты. На прошлой неделе опрос телекомпании ABC и газеты Washington Post показал, что Хиллари готовы отдать свои голоса 53% избирателей демократов, в то время как Бараку Обаме 20%, а Джону Эдвардсу 13%. Собрав в ходе кампании и рекордные средства, сенатор Клинтон не жалеет их на новые предвыборные телеролики. Хиллари почти в одиночку настаивала на создании всеобщей системы здравоохранения и продолжала это делать до тех пор, пока 6 миллионов детей не получили государственную медицинскую страховку. Она отстаивала интересы тех, кто, жертвуя здоровьем, разбирал развалины Всемирного торгового центра и продолжала, пока администрация не предприняла меры. Она горой стояла за наших национальных гвардейцев и резервистов до тех пор, пока они не получили медицинский уход, которого заслуживали. Если сейчас почти каждый кандидат в президенты выступает за здравоохранение для всех, то кто, по вашему мнению, никогда не дрогнет? Об умении Хиллари Клинтон точно входить в образ, близкий для избирателей, размышляет политический комментатор Билл Пресс. Концепция «я буду бороться за вас, я встану за вас горой» безошибочно срабатывает в политике. Она сработала для Рональда Рейгана, она сработает и для Хиллари Клинтон. Но что касается ее образа защитницы рабочих, разбиравших завалы после терактов в Нью-Йорке, то этот образ она явно списала со своего главного республиканского соперника в президентской гонке Руди Джулиани, бывший мэр Нью-Йорка, признанный герой трагических событий 11 сентября 2001 года. Вот и она тоже стремится представить себя как герой 11 сентября. В последних общенациональных опросах о самых предпочтительных кандидатах в президенты в пользу демократа Хиллари Клинтон высказались 51% американцев. Республиканец Рудольф Джулиани отстает от нее на 8%. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И мы переходим к новостям сегодняшнего дня. Одна из главных международных новостей. У Москвы нет доказательств того, что Тегеран стремится к производству ядерного оружия. Так заявил президент России Владимир Путин после переговоров в Кремле с президентом Франции Николя Саркози. Вместе с тем он добавил, что Россия разделяет озабоченность мирового сообщества по поводу иранской ядерной программы. Подробнее об итогах визита Николя Саркози в Москву, среди других, конечно же, важных тем, слушайте в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый в эфире в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Сейчас же в Москве 17 часов 30 минут. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Среди прочего, ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждет репортаж о международной конференции против исламофобии. Конференция прошла, точнее, проходит еще, не завершилась, в Испании. Ну, а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
С космодрона «Байконур» запущен космический корабль с новым экипажем МКС. На борту 3 космонавта – граждане России, США и Малайзии. У Москвы нет доказательств того, что Тегеран стремится к производству ядерного оружия, заявил президент России Владимир Путин после переговоров в Кремле с президентом Франции Николя Саркози. В Чечне в перестрелках с боевиками погиб один военнослужащий, 5 получили ранения, убиты 2 боевика. Из Ингушетии выведены дополнительные силы МВД России в составе 2500 военных, сообщил главнокомандующий внутренними войсками Николай Рогожкин. Дополнительные войска были введены в Ингушетию в начале августа для участия в операциях против боевиков. Мэру Ханты-Мансийска Валерию Судейкину предъявлено обвинение в превышении полномочий при распределении муниципального жилья. Об этом сообщили в среду в Следственном комитете при прокуратуре. Уголовное дело против Судейкина было возбуждено в сентябре. Коррупция в России представляет реальную угрозу национальной безопасности, оказывая разрушительное воздействие на российское общество, заявил лидер партии «Справедливая Россия», спикер Совета Федерации Сергей Миронов. Он выступил сегодня на заседании Совета по коррупции при «Справедливой России». На севере Ирака 2 человека погибли и 16 ранены в результате нападения смертника на офис регионального отделения Курдской рабочей партии. Начиненный взрывчаткой автомобиль был подорван у здания партийного представительства в 20 километрах от города Мосул. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. А мы возвращаемся к главной теме этого часа нашей программы, с которой мы, собственно, и начали этот час, к разговору об одногодичной службе в российской армии. Эксперты, журналисты и военные спорят о том, насколько этот шаг повлияет на состояние российской армии и общества в целом. А вот что думают об этом россияне не специалисты. Наш корреспондент Игорь Телин задал прохожим на улицах Саранска такой вопрос: какой должен быть срок службы по призыву?
Ну, года два минимум, я считаю. А что там за год, который вот хотят сделать, будет привыкать портянки на ноги накручивать? Больше ничего за год не научится ничему. Какие же защитники?
Два года. За год не научится ничего. Бесполезно, да, будет все. Полгода учебки и полтора года службы. Вот тут как раз для российской армии это подходящее.
Я считаю, что год это вполне достаточно, учитывая, что сейчас перешли к обязательному всеобщему среднему образованию. То есть призывники будут достаточно грамотные в армии, только, ну, освоить специфику воинского дела.
Я искренне глубоко уверен, что армия у нас должна быть профессиональной, а для подготовки массового резерва нам нужно что-то вроде вот национальной гвардии, или, как у нас раньше была, зорница такая игра. А вот там должны служить все, но недолго. Это в пределах курса молодого бойца, полгода.
Ну, мне кажется, года хватает. Сыновей жалко отправлять. Ну, там в армию, когда, например, два года служит, там и дедовщина, молодым ребятам очень сложно приходится. Многие здоровье теряют. И поэтому, мне кажется, года хватит для основы.
Я попал, допустим, в сержантскую школу. То есть после 6 месяцев мы полностью получили все знания. Но эти знания обязательно должны подкрепляться обязательно практикой. Хотя бы еще полгода, чтобы люди умели это делать. Чтобы сколачиваемость была обязательно. Потому что в отделениях, там, в базарах, люди умели действовать. Хотя бы полгода еще должно быть. Вот это обязательно. Но тем паче, что сейчас ситуация складывается. Очень много попадает в армию, которые даже не получают среднего образования. Вот представьте себе, как их обучать. То есть получается здесь полтора года. Вот.
Я считаю, что года достаточно, если в армии будет порядок. Если не будет дедовщины, и молодые люди будут идти туда подготовленные. Они без образования, как некоторые идут. Если будет 10-летка или, значит, училище, то я считаю, что года хватит вполне.
Не меньше полтора, не научатся, не успеют. Я служил 2 года, полгода учебки, потом 2 года нас учили, а потом год уже пахали, как все. Вот. Полтора года минимум. Год нет, не получается никак. Они ничему не научатся, это все фигня будет.
Лучше, конечно, год для ребят. Если только сказать, для страны мало численности будет, а вообще-то, конечно, год бы это так бы. Понадежнее для ребят было бы, и они бы охотнее шли служить, я думаю, так.
Вот что ответили на вопрос, каким, по вашему мнению, должен быть срок службы по призыву гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
От политических тем перейдем к новостям высоких технологий. О них расскажет наш обозреватель Ольга Орлова.
Биологи Оксфордского университета исследовали яичную скорлупу птиц, зараженных крайне ядовитым веществом – дихлордифенилтрихлорметилметаном, известным как ДДТ. Этот яд применялся для борьбы с вредными насекомыми, в частности, против распространения малярии. Но в 70-е годы из-за сильной токсичности и экологического вреда употребление ДДТ было запрещено. Обычно единственным способом проверки птичьих яиц на наличие ДДТ был контроль толщины скорлупы. Однако, проверив 49 ястребиных яиц, собранных в 1996 году в районах Британии, проверенных на ДДТ, ученые обнаружили, что концентрация ДДТ в скорлупе этих яиц на 100 единиц выше той, что делает скорлупу ломкой. И теперь ученые предполагают, что скорее пятнистость и окрас яиц может быть индикатором ядовитых соединений. Тем более, что прежние исследования орнитологов уже показывали, что крапчатость яиц усиливается, когда у матери недостаток кальция, а сами яйца приобретают сине-зеленый оттенок, когда материнская иммунная система нарушена. Международная экспедиция океанологов, в состав которой входят ученые из России, Канады, США, Великобритании и Германии, приступила к исследованиям выбросов метана в Баренцевом море. Экспедиция уже обнаружила в море Лапсевых и Восточно-Сибирском море места с очень высокой концентрацией метана в воздухе, а также впервые найдены участки выброса метана взрывного характера. Определением причин этих аномалий займется экспедиция специалистов Тихоокеанского океанологического института Дальневосточного отделения Российской академии наук. Долгое время аппендикс называли бесполезным органом у человека. Однако теперь американские медики из университета Дьюка считают его безопасным домом для важных бактерий, живущих в кишечнике. Аппендикс, этот отросток слепой кишки, длина которого в среднем составляет 10 сантиметров, имеет клетки иммунной системы, которые, как полагают ученые, защищают бактерии, помогающие восстанавливать флору кишечника. На внутренней поверхности кишечника исследователи обнаружили биопленку – тонкий слой, объединяющий микроорганизмы, клетки слизистой и иммунной системы. В таких условиях иммунная система защищает и питает колонии микробов, живущих в биопленке, которая оказалась наиболее заметной именно в аппендиксе. Зоологи Оксфорда считают, что жужжание пчел поможет африканским сельским жителям спасти урожай кукурузы, который регулярно поедают голодные слоны. Установив скрытые громкоговорители на деревьях, где слоны искали тень, исследователи увидели, что 94% семей слонов покинули место через 80 секунд после того, как они прослушали звуковую запись жужжания пчел.
Ольга Орлова, новости высоких технологий.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Что значит быть россиянином?
Это высшее понятие. Я горжусь, что я россиянин.
Я испытываю очень двойственные чувства по этому поводу. С одной стороны, спасибо, что не в Африке родилась. С другой стороны, повседневная Россия, она все-таки не совсем как хотелось бы.
Родину свою любить.
Чтобы Родина нас тоже любила.
Ну, для меня это быть патриотом, выражать свою любовь месту, где родился.
Служить России.
Россия, у меня в душе она Россия, а сказать словами я не могу.
Гордость за наше прошлое, за настоящее не уверена, что мы правильно идем.
Самосознание народа несколько поднялось, стали уважать себя больше и гордимся за свою родину.
Правду сказать? Ничего, теперь ничего абсолютно.
Любить родину, любить страну, любить город, любить семью, любить своих детей, любить родителей.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
А мы продолжим разговор о международных темах. В испанском городе Кордова проходит конференция Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по борьбе с исламофобией. В рубрике «Мировая политика» об этой конференции рассказывает наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
Двухдневная встреча, называемая «Конференцией по борьбе с нетерпимостью и дискриминацией по отношению к мусульманам, живущим в Европе», которая проходит во Дворце Конгрессов Кордобы, является первой в своем роде, проводимой в рамках ОБСЕ. В ней принимают участие как страны Европы, так и мусульманские государства Африки и Азии. Ее инициатор и устроитель, Министерство иностранных дел Испании, объясняет необходимость проведения данной встречи тем, что в последнее время в Европе якобы усилилась дискриминация по отношению к выходцам из мусульманских стран. Это, по словам испанского министра Мигеля Анхеля Маратинеса, проявляется при найме на работу, попытках снять жилье и в учебных заведениях по отношению к детям иммигрантов. Министр Маратинос, который известен в Европе своими особыми симпатиями к мусульманскому миру, заявил: «Мы должны избежать риска появления нового вида расизма в Европе, который препятствует развитию человеческих отношений, нарушает права человека и ставит под угрозу нашу безопасность». Участникам конференции предложено обсудить причины, которые вызывают исламофобию, и выработать средства борьбы с ней, чтобы, по выражению министра Маратиноса, создать в Европе климат диалога и взаимоуважения. Между тем, уже в ходе подготовки конференции, в которой европейские страны представлены в основном чиновниками среднего звена из внешнеполитических ведомств, звучало мнение, что мусульмане не должны рассматриваться на форуме лишь в качестве жертв. Представители ряда европейских государств потребовали, чтобы в Кордове были рассмотрены такие явления, как исламский экстремизм и нетерпимость радикально настроенных мусульман по отношению к иным религиям и культурам. Представитель консервативной оппозиции в испанском парламенте Густаво де Аристеги заявил, что испанская правительственная инициатива нашла весьма слабый отклик в Европе, о чем свидетельствует низкий уровень делегаций, присланных в Кордову. Он напомнил, что сам термин «исламофобия» придумали радикальные исламисты, которые крайне преувеличивают антиисламские настроения в западном мире, что делается, в частности, для оправдания международного терроризма. Одновременно популярная испанская газета «Расон» сетует, что этот термин бездумно взят на вооружение некоторыми международными организациями и политиками, и что он всерьез воспринимается, в частности, нынешним правительством Испании. «Расон» отмечает, что радикальные исламисты объявляют исламофобией любую критику в адрес своих единоверцев, даже если эта критика не касается вопросов религии. По мнению мадридского политолога доктора Сесара Видаля, отказ от поездки европейских министров на конференцию в Кордову вполне объясним. Сам предмет обсуждения весьма спорный. Сесар Видаль: «К примеру, марокканская партия «Истиклал», которая считается умеренной, заявляет о необходимости присоединить к своей стране всю южную часть Испании вплоть до Толедо. Ну, а любая критика подобных устремлений тут же воспринимается как исламофобия». Серьезной проверкой испанского общества на предмет исламофобии, считает доктор Видаль, стали трагические события 11 марта 2004 года, когда международные террористы, выходцы из стран Северной Африки, взорвали мадридские электрички. Смерть 200 пассажиров стала величайшей трагедией в истории современной Испании. Однако даже эта трагедия не привела к проявлению каких-либо антиисламских настроений в стране. Здесь не было зарегистрировано ни одного нападения на мечети или отдельных мусульман, в печати не появилось ни одной статьи с нападками на ислам. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Через примерно 30 секунд вас ждет сводка новостей часа, после которой две темы. Первая из них, ее подготовила корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольцкая. Речь пойдет о демографических проблемах в российском обществе, о том, что низкая рождаемость, одной из причин низкой рождаемости является не очень хорошая ситуация с семьей в современной России. И вот эту ситуацию собирается улучшить в Петербурге созданием многочисленных брачных агентств. И в конце часа драматическая история американской легкоатлетки Мэрион Джонс, которая призналась, что принимала допинг и вынуждена была вернуть все свои олимпийские награды. Ну, это все после сводки новостей. Сейчас же в Москве 17 часов 45 минут, и вот она, сводка.
Радио «Свобода», новости.
С космодрома Байконур запущен космический корабль с новым экипажем МКС. На борту три космонавта, граждане России, США и Малайзии. У Москвы нет доказательств того, что Тегеран стремится к производству ядерного оружия, заявил президент России Владимир Путин после переговоров в Кремле с президентом Франции Николя Саркози. В Чечне в перестрелках с боевиками погиб один военный, пятеро получили ранения, убиты два боевика. Из Ингушетии выведены дополнительные силы МВД России в составе 2500 военных, сообщил главнокомандующий внутренними войсками Николай Рогожкин. Мэру Ханты-Мансийска Валерию Судейкину предъявлено обвинение в превышении полномочий при распределении муниципального жилья. Коррупция в России представляет реальную угрозу национальной безопасности, оказывая разрушительное воздействие на российское общество, заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Информационную программу «Время свободы» продолжит очень актуальная российская социальная тема. В качестве одной из причин демографического кризиса в России специалисты называют неспособность многих людей найти себе пару для создания семьи. В Петербурге проблема одиночества стоит очень остро. Может быть, потому в городе появляются брачные агентства и службы знакомств, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Главной проблемой 21 века многие называют проблему одиночества. Это системный кризис человеческих ценностей, в который Россия вступает вслед за европейскими странами. Социологические опросы, проведенные в Петербурге, показывают, что для 70% опрошенных привлекательной остается традиционная семья. 24-25% отдают предпочтение гражданскому браку. Оставшиеся 5-6% нацелены на одинокую жизнь без супружеских отношений и без детей. Хотя в последние годы наметился некоторый рост рождаемости на уровне 6% в городе и 3% в области, но с другой стороны 15-18% супружеских пар врачи признают бесплодными. Смертность превышает рождаемость в 1,5 раза. Известно, какие трудности с жильем испытывает молодая семья, и даже те немногие, кто способен взять ипотечный кредит, часто не могут решиться иметь ребенка именно потому, что все деньги уходят на погашение кредита. Говорит начальник сектора по вопросам демографии Управления социальной защиты материнства и детства Комитета по труду и соцзащите населения правительства Петербурга Марина Жукова.
В принципе, для решения этой проблемы с точки зрения демографии, наверное, нужно рассмотреть более пристально опыт западных стран, вот, например, Франции, которая шла по такому пути, погашение части кредита при рождении детей. При рождении одного ребенка, допустим, там, 30, ну, к примеру, процент, при рождении второго больше, а при рождении третьего ребенка может быть и полное. Сейчас у нас принят закон о мерах социальной поддержки многодетных семей, и там вот есть такой момент, как при случае рождения тройни, одновременно тройни, выделяется квартира. 8 случаев у нас статистически в городе есть.
8 квартир – это явно не слишком много для Петербурга, но есть еще проблема, не менее острая – невозможность создать семью. Социологи считают, что это проблема общения. Кроме того, людям просто негде знакомиться. Говорит доцент факультета социологии Петербургского университета, старший научный сотрудник НИИ комплексных социологических исследований Ольга Безрукова.
Это как раз вот проблема для Петербурга, мегаполиса, потому что у нас площадок для знакомств практически нет. Я подсчитывала количество, например, бассейнов в нашем городе и ночных клубов. И обратила внимание, что эта статистика ужасна. То есть фактически у нас там десятки раз превышает количество ночных клубов, количество бассейнов. А это очень серьезная проблема. То есть людям негде знакомиться, у них нет ни спортивных площадок бесплатно, ни каких-то обычных танцевальных мероприятий, скажем, ни ночных клубов. Потому что ночные клубы – это целая ночь. А большинство все-таки находятся не просто в элите, они работают. Молодые люди и учатся. Вот у нас на факультете вечерники работают и учатся. Они не ходят в ночные клубы. А где этим людям знакомиться? Есть инновационные категории людей и традиционные. Молодежь, как правило, относится к инновационным. Но не пойдет в дом культуры. Это отживший, старый, непрестижный способ. Это отстой. А как нужно так, чтобы это было замечательно и круто? Это, конечно, новые формы. Ночные клубы, фитнес-центр, где цены тоже кусаются, потому что там тоже многие знакомятся. А вот таких способов знакомства, которые существовали в советские времена, байдарочные походы, туристические слеты, песни там бардовские, их сегодня нет.
Не говоря уж о том, что петербуржцы по сравнению с другими россиянами вообще меньше стремятся к браку.
Доля респондентов, ориентирующихся только на брак и семейные отношения, в Санкт-Петербурге составляет всего 23%. В других городах 41%. То есть мы в меньшей степени вообще ориентированы на традиционные отношения. У нас установки на свободные отношения.
А вот брачные агентства в городе есть, и их клиенты как раз очень стремятся найти себе половину. Статистика, ведущаяся здесь, развеивает многие мифы. Например, что это только женщинам свойственно охотиться за женихами. Говорит главный редактор журнала «Синяя птица» Максим Рыбников.
Вопреки стереотипу, холостяков от 21 до 35 лет, склонных к созданию семьи, больше, чем девушек, соответствующие им возраст. А вот мужчины старше 26 распределяются по возрасту почти равномерно, вплоть до 63 лет. До 90 лет приходят. Но спад идет. Женский возраст представляется волнообразно. Пики 28-35 лет и 45-55 лет. Тоже очень много. Мужчины старшего возраста очень часто обращаются именно в брачное агентство, готовы заплатить деньги или еще что-то серьезное предпринять для того, чтобы найти женщину где-то лет до 40. Есть у нее возможность родить.
В клубе «Синяя птица» ведет прием Елена Чаковинская, сваха.
Успешные мужчины приходят и говорят: я устал от бесконечных коротких встреч, я не хочу этого. Я понял, что я не обрету счастья, я хочу быть счастливым. Очень много людей, которые знают в городе, проблемы имиджа стоят, и мы прекрасно их понимаем. Мы даже создали такую программу «Инкогнито».
Оказывается, одиночество несовместимо с понятием успешности. Карьера не заменяет семью и детей, но то, что хорошо понимают в брачном агентстве, пока никак не отражается на демографической политике городских властей. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в завершение этого часа нашей программы вновь американские темы. Речь пойдет о драматической истории, попавшей в первые строчки новостей. Многократная чемпионка мира и Олимпийских игр по легкой атлетике американка Мэрион Джонс вынуждена была признать, что пользовалась стероидами и вернула 5 медалей, полученных на летней Олимпиаде в Сиднее. Теперь Олимпийский комитет США вернет эти медали, 3 золотые и 2 бронзовые, Международному олимпийскому комитету, которому предстоит решить, что делать дальше. Возможно, золотые медали получат те, кто занял в соревнованиях с Джонс вторые места. Их серебряные медали могут получить те, кто завоевал тогда бронзовые. А, например, занявшая четвертое место по прыжкам в длину россиянка Татьяна Котова может с опозданием в 7 лет получить бронзу. Подробнее о скандале с Мэрион Джонс рассказывает наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Она вошла в историю спорта как победительница, выиграв 5 медалей на летних Олимпийских играх 2000 года в Сиднее, а вышла из спорта с позором, потому что за победами стоял обман. Мэрион Джонс признала себя виновной во лжи федеральным агентам, когда она отрицала, что принимала стероиды. Джонс рассказала, что начала принимать сильно действующие так называемые прозрачные, невидимые стероиды в 1999 году и продолжала пользоваться ими в течение 2 лет. Трудно распознаваемые стероиды Clear распространяла лаборатория Balco в Сан-Франциско. Эти стероиды невозможно обнаружить обычным тестированием. Мэрион Джонс рассказала, что получала их от своего бывшего тренера Тревора Грэма, который предстанет перед судом в ноябре. По словам Джонс, она сначала не знала, что использование этих стероидов незаконно, ибо тренер говорил, будто это льняное масло, вполне законная витаминная добавка. В процессе расследования деятельности лаборатории Балка спортсменки в 2003 году предъявили препараты, и она узнала их, но, по ее словам, испугалась за себя и за Грэма и заявила, что никогда их не принимала. В то, что она испугалась, трудно поверить, поскольку она отбивалась от обвинений в приеме допингов, начиная с 2000 года, то есть с момента завоевание ею 3 золотых и 2 бронзовых медалей на Олимпиаде в Сиднее. Тогда она отгородилась от обвинений победой в беге на 200 метров. Когда я вышла на беговую дорожку, все ушло на второй план. Я сконцентрировалась только на своей цели – победить. Думаю, очень легко забыть обо всем постороннем, когда стоишь на старте, и на тебя смотрят зрители на трибунах, направлены прожектора, телекамеры. Тут нетрудно забыть обо всем остальном. В 2004 году, когда против нее были выдвинуты официальные обвинения, Мэрион Джонс решила, что лучшая защита – нападение. Она созвала пресс-конференцию и призвала к открытому суду, на котором докажет свою невиновность. Это было через год после того, как она солгала федеральным агентам. На той пресс-конференции она заявила: «Правда на моей стороне, а полная открытость мой союзник. Вот почему я хочу, чтобы этот процесс был как можно более прозрачным, открытым и честным. И тогда каждый сам увидит, что я говорила правду все это время. Я никогда не пользовалась незаконными стимуляторами, а моими достижениями я обязана только данным мне Богом способностям и упорной работе». Несколькими месяцами позже Джонс судила на $25 миллионов основателя лаборатории Bay Area Laboratory Cooperative, сокращенно Балка, Виктора Конте, который в интервью корреспонденту телекомпании ABC признал, что давал Джонс запрещенные стероиды и сам видел, как она их принимала. Она делала себе инъекцию, когда я сидел напротив нее. Прямо на ваших глазах? Да, на моих глазах. В том процессе стороны достигли компромисса, подробности которого не разглашаются. Глава американской службы по борьбе с допингами Трэвис Тайгард выразил удовлетворение добровольным возвращением медалей. Он заявил, что Марион Джонс платит дорогую цену за свой обман. Начиная с 8 октября ей запрещено участвовать в спортивных состязаниях в течение 2 лет. Объявлены недействительными все ее спортивные результаты, начиная с 1 сентября 2000 года. Она должна вернуть все медали, кубки, призы, включая денежные, например, почти $100 тысяч, которыми ее премировал Американский олимпийский комитет. В январе будет объявлен судебный приговор, по которому за ложь федеральным следователям об использовании стероидов ей грозит 6 месяцев тюрьмы. Употребление стимуляторов и попытки одержать спортивную победу любым путем объясняются просто – высокими ставками, зарплатой, денежными призами, многомиллионными контрактами. Кое-кто считает, что ради всего этого стоит рисковать репутацией и даже свободой. В американском обществе в целом и в спорте в частности сосуществуют два идеала – культ равных возможностей и честной конкуренции с одной стороны, и культ успеха, победы, даже если приходится пробивать себе путь локтями с другой. Пока самое незапятнанное. Пятнанная репутация в Америке у гольфа. Во всяком случае, громких скандалов вокруг этого вида спорта не было. У игроков в гольф еще действует код чести. Олимпийский комитет Соединенных Штатов старается улучшить имидж страны в олимпийском движении. И дело Джонс, с одной стороны, позорное, но с другой, лишний повод очистить ряды. Глава Американского олимпийского комитета Питер Юберот поклялся, что к предстоящей пекинской летней олимпиаде в американской команде не будет ни одного стероидного спортсмена. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Эта драматическая история завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через 2,5 минуты после объявлений слушайте следующий час нашей программы. Вначале, сразу после сводки новостей часа, мы поговорим на очень актуальную и беспокоящую всех тему. Речь пойдет о росте цен на продукты в России. Этот рост цен за последнее время приобрел абсолютно рекордный масштаб. Забеспокоились не только покупатели и граждане России, забеспокоились власти. Несколько заявлений официальных лиц, как будут использоваться эта карта борьбы с ростом цен в предстоящих парламентских и президентских выборах. Об этом мы узнаем примерно через 10 минут. Также обзор американской прессы. Поговорим о сегодняшнем важнейшем событии, о визите Николя Саркози в Москву. Итоги этого визита, некоторые другие темы, наши постоянные рубрики. Так что слушайте Радио Свобода, оставайтесь на наших волнах.
Программа «С христианской точки зрения» выходит по четвергам в час дня в прямом эфире. Встречаются и верующие, и неверующие христиане всех конфессий, атеисты, агностики. Встречаются все, кто неравнодушен к истине. А уж истина неравнодушна ко всем, кто ее любит. Программу повторяют в пятницу в час и в 6 утра, в субботу в 7 утра. Веду программу я, Яков Крутов.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».